Добрый день. В студии радио Нарвана Чистоделова. И сегодня у нас в гостях Всеволод Поздеев, композитор, пианист, да, в общем-то, человек-оркестр. Сева, добрый день.
Здравствуй, Анна.
Всеволод сейчас у нас редкий гость в Нарве. Вот, он сейчас живет в Европе.
Я живу сейчас в Магдебурге.
Это в Германии?
Это в Германии.
Вот, я боялась промахнуться, потому что он объездил, в общем-то, все окрестности в свое время. Но долгий период провел в Нарве, и с Нарвой, конечно, связано... и до сих пор большая часть его жизни. Как и многие творцы, я просто знаю Всеволода лично давно, он, проводя свои там каникулы в Нарве, он обязательно что-то творит, сочиняет какую-то крупную форму классическую. Это так?
Да, да. Да, мне хотелось бы поделиться очень дорогими для меня воспоминаниями. Когда первое мое произведение большое, которое связано с Нарвой, написано летом 2010 года, это было мое... медовое лето с моей супругой Эвой Ласс. Она, кстати, замечательная пианистка.
Уроженка Нарвы,
уроженка
между прочим,
Нарвы, да.
Да.
Ну, правда, не совсем в Нарве, а в Нарвеесу.
Ну, мы не сильно разделяем
не
эти
сильно
два
разделяем,
два
места. Да.
Любим все.
Там была мною написана симфоническая кантата «Суламиф» на стихи «Песни песней» в поэтическом переводе Ирины Евса. И эта тематика, этот материал как нельзя лучше выражал то, что я переживал в то время.
То твое время, состояние.
Да, то состояние души.
Да, я помню, что прямо и вечерами, и днями, и, собственно говоря. То есть не как какая-то работа это у тебя шла, да, а вот состояние.
Потом я прожил в Нарве 4 года. Я преподавал в музыкальной школе композицию и импровизацию.
И даже гитару. Я видела,
гитару,
к тебе
да.
приходили дети и учились до шестиструнной.
Да, было
шести,
и такое, да.
Шестиструнной. Было, да. Поэтому я и говорю, что оркестр, мультиинструменталист, Всеволод, и аранжировщик.
За это время мной были написаны две камерные оперы. Первая из них — «Госпожа Эльза».
Вот я ее смотрела в Таллине, по-моему.
Да, так случилось, что замечательная эстонская певица и политик Пилли Лиль.
Пилли Лиль, которая фонд свой имеет, да, поддерживает
да,
таланты.
Которая создала фонд поддержки музыкантов. Я показал ей свою «Суламиф». И она оказалась первой исполнительницей этого произведения. Она с большим погружением, с большим энтузиазмом,
да,
с большим погружением, с большой любовью и с трепетом это исполнила. И она же через Министерство культуры заказала мне камерную оперу и дала мне полную свободу выбора языка и темы, и сюжета. И я решил, что опера будет русскоязычной, и я решил, ну, поскольку это была моя давняя мечта, написать такой омаж Елене Гуро.
Угу.
Художница и писательница очень...
С непростой судьбой, насколько
я знаю. С непростой судьбой и очень, на мой взгляд, недооцененной представительницей Серебряного века. Я бы сказал, что это мой любимый писатель, но это, конечно, субъективно.
Ну, тем более, да, у тебя, наверное, есть еще какие-то любимые писатели. Каждый день появляются, потому что, насколько я знаю, там ты, как все нормальные люди, открыт всему новому.
Да. Вот, и я написал камерную оперу о ее жизни и творчестве, которая называлась «Госпожа Эльза», потому что она создала образ этой госпожи Эльзы, которая ждала сына, и к ней приходит сын в то есть в образе ее сына к ней приходит бесплотный...
Ну, ангел, наверное.
Да.
Приходит какой-то.
Да, бесплотный дух, который...
Но он хорошее несет, он ей что, добрые вести говорит или просто рассказывает что-то?
Он несет добрые вести, он связан с землей и со всем страданием, которое на земле присутствует. Страдает за всех.
Ну вот есть такая проблема, да, что времена меняются, а страдания остаются.
Да.
Угу. Ну вот на премьере этой оперы, по-моему, я и была.
Да.
На Ратушной площади в Таллине.
Не, да, тогда этот зал уже назывался Дом Хопнер, Хопнер и Майя.
Ага.
И потом мы повторяли это представление в Нарвской галерее, в здании галереи.
Волшебно. И публика у тебя своя, правильно? То есть есть люди, которые вот следят за твоим творчеством.
Да, ну да, грех жаловаться. Да, не могу сказать, что я отношусь к самым известным композиторам, но на мою долю выпало очень много любви. Если кто узнает мою музыку, влюбляется в нее.
Ну, вот. Она чистая и светлая. Мы, конечно, обязательно покажем.
Я надеюсь.
Музыку,
по крайней мере, стремлюсь к чистоте и свету.
А сколько вообще времени? Вот, то есть, мы-то оперы не пишем, да? То есть в ходу какая-то более такая популярная у нас сейчас музыка. Сколько времени человек пишет вот камерную оперу? То есть она меньше, чем
госпожа
для большого театра.
Эльза.
Да?
Ну, если мы говорим о госпоже Эльзе, она длилась 1.5 часа.
Ну,
да. Она просто там несколько меньший состав. Там было фортепиано и струнный квинтет. И
это ты все расписывал сам, да, своими руками,
конечно,
на каждый инструмент?
Да, да. Ну, просто я тогда совмещал это с работой, это сочинение. И поэтому годик.
Годик.
Да, год взяла она. Но это был один из лучших
периодов
годов моей
жизни,
да, потому что эта окрылённость, которая присутствует в материале, в этом творчестве, в этой жизни, в этих произведениях, которые легли в основу либретто, она передалась мне. Вот я был таким окрылённым.
Насколько я знаю, в бытность твою, да, педагогом Нарвской музыкальной школы, ты активно еще участвовал в джазовых фестивалях, в ритмах джаза. Я помню, что ты, да, что ты даже мастер-класс проводил. Да? То есть все ритмы тебе, в принципе, ну, любимые и подвластны.
Я джаз люблю, черпаю вдохновение из этой музыки.
При том, что ты изначально вообще не пианист, а, по-моему, духовик, да?
Ну, как сказать.
Ты начинал, по-моему, вообще на кларнете или на чем-то.
Я закончил музыкальную школу по классу трубы.
Трубы!
Сейчас сложно это поверить,
да.
Потом я поступил вот в училище имени Георга Отца на джазовый фортепиано, и со второго курса перевелся на классическое, потому что педагоги решили, что я играю на уровне...
Ну, что играешь как классик. Бывает такое, что играешь как там, не как трубач, а как пианист. То есть там много разновидностей, да?
И не как джазмен.
Как трактовать, и не как джазмен при этом.
То есть академическая музыка оказалась все-таки более моей стихией, чем джаз.
И ты им, ну, то есть сейчас ты по прошествии времени, ты согласен с ними?
Да.
Да.
В классической музыке, господи.
Не, ну там есть, ну, вообще вот для меня это классическая музыка на первую долю, а джазовая на вторую. Ну, это если вот совсем вот просто, да? Там синкопирование, а здесь вот такая вот прямая стилистика. Или не всегда?
Ну, если мы не говорим о фри-джаз, об авангарде, классический джаз играется, ну, там как будто бы все время размер 6/8.
Да-да-да, знаем наш любимый. Да-да-да. Ну, можно еще, как это, сейчас, 5/4, как вот
Да-да-да.
Ну,
даже у меня разница в том, что...
Пентатоника.
Да. А,
пентатоника. Ты нам как раз рассказывал про этот принцип, что вот там наше сознание нацелено на 7 нот, а вот где родился джаз, там вот у людей 5. То есть они не делают вид, у них действительно вот так вот. Они думают, что так вот устроен. Ты нам вот это вот говорил.
Ну, это само собой разумеющиеся,
ну,
очевидные
вещи.
Нет, для меня все-таки в джазовой музыке, исполняя джаз, надо очень чувствовать традицию. Вот трудно определить словами, я бы сказал, невозможно определить словами, что такое джазовое чувство. Но оно безошибочно угадывается, оно должно присутствовать.
Или есть, или нет, кстати, да, тоже оно дано или нет, я по людям вот...
В академической музыке вы вольны создавать свои формы. Вы более свободны в создании форм. То есть вы определяете, что, ну, допустим, когда есть главная тема, побочная... Вы сами решаете, сколько будет длиться главная тема, сколько будет длиться побочная партия, сколько, как они будут развиваться, вот, какому они придут итогу, какие будут, не знаю, промежуточные эпизоды. Вы вольны конструировать формы, как какие-то, не знаю, писать воздушные замки. В джазе как бы форма, в классическом джазе форма одна на всех. Выражаясь по-академическому, это вариации. То есть тема, потом вариация.
Ну, до импровизации построим.
Да,
тему
так.
Сыграй, потом, да. Значит, каждому там по 2 квадрата.
Да.
И погнали. Вот. Шли годы. И вы с Эвой оказались, как мы уже сказали, в Европе. Чем приходится и приходилось там заниматься? Я знаю, что творить уже стали вы оба на пару и в самые разные формы, да?
Эвушка долгое время училась. Она закончила 2 магистратуры в Швейцарии, обе в Люцернском Hochschule für Musik. Господи, как же это на русский-то перевести? Дословно высшая школа музыки, но официально это называется высшая школа прикладного искусства и музыкальное отделение в ней. Вот, первую магистратуру она окончила как пианистка, вторую как музыкальный педагог. Она делала замечательные концерты там. Вот для нее и для студенческого проекта, и для созданного ей студенческого ансамбля «Юнге Опер». «Юнге», то есть «Юнге» означает «юный», но если «У» с большой буквы и «Г» тоже с большой буквы, получается новая новая генерация, новое поколение. Вот для этого замечательного ансамбля, который она создала в Швейцарии, я написал свою вторую камерную оперу, и она была тоже связана с историей литературы. Мы решили музыкально осмыслить переписку Райнера Марии Рильке и Марины Цветаевой.
Это вот сейчас вообще хорошая тема переписки великих. То есть там всем интересно, что они же жили как люди, так же чувствовали, любили, и вот во что это выливалось.
И вот интересно, что каждый человек, которому я рассказываю об этом произведении или даю послушать имеющуюся запись, говорит: «Ой, какая прекрасная переписка, как я люблю эту переписку». На мой взгляд, этот эпистолярий мы взяли не потому, что он какой-то такой рафинированно прекрасный,
да,
а потому что сам ход и развитие этого эпистолярия все-таки затрагивает границы, затрагивает вопрос о личной границе. Как в произведении, как в одном стихотворении Анны Ахматовой, есть в близости людей заветная черта. И смысл стихотворения в том, что не стоит ее пересекать, эту заветную черту. Там просто суть дела в том, что Марина Цветаева, ну, конечно, они очень любили творчество друг друга и любили друг друга, даже так можно сказать, но в какой-то момент Марина стала на Райнера оказывать некоторое давление.
Она могла.
И слишком уж вторгаться в его вот, внутреннюю жизнь.
В личное пространство,
да, в личное,
которое
вот
надо каждому человеку давать, особенно творческому.
Да, и вот где эта грань все-таки.
Да.
Я общаюсь с людьми, допустим, стараюсь чувствовать эту грань и не очень ее пересекать.
Ну, в семье тоже, допустим, сложно, особенно когда все творческие, то есть вот куда деваться. Наверное, у каждого есть свой какой-то вот такой кодекс, негласный.
Вот, и мы создали историю, в которой Марина, ну, не то чтобы отрицательный персонаж, но она сложная, амбивалентная, в общем. И вот можно так или нельзя? Или таким богам, как Марина и Райнер, можно,
а
нам,
нельзя,
простым смертным, не можно?
Нет, ну, как это сказать, известно, что это один из самых сложных персонажей, то есть никакого вы тут не сделали скандала, я думаю. Наоборот, да, давайте все-таки там принимать во внимание все, что мы знаем.
Да.
Я знаю, что вы не только высоким штилем, значит, живете и творите, но у вас есть вполне себе такой вот игровой цикл, допустим, песен о любимой собаке. Да, который совершенно зайдет всем и каждому. Вот расскажи, что это за, сколько песен, и это альбом же такой, да?
Сейчас в процессе. В общем, в прошлом году мы завели собаку. Это такой прелестный белого цвета лабрадор-ретривер, чистейший.
Да, вот видно, что это... Да.
Которого мы назвали Освальд. Ему это имя подходит, он действительно...
Очень подходит, да.
Очень солидный, очень уважает себя, очень и при этом очень добрый, душевный.
И деликатный, при этом деликатный, поиграть может, вот знает, как себя вести просто, да, чудесный.
Да.
И я как раз спрашивала, что вы делаете, если вас давно нет дома, да, и как там собака, вот как проверить? А ты сказала, у нас на этот счет есть
метод. Есть песня про то, как мы отлучаемся на работу, а собачка ждет нас, и вот мы набираем домашний номер, звоним ей. Она поднимает трубку и на своем замечательном собачьем языке сообщает «оф, оф, оф,
что у меня все в порядке».
Что в переводе с ее языка означает, что все в порядке, только
не
я очень скучаю.
Да.
Не волнуйтесь, только очень скучаю. Возвращайтесь скорее.
Я думаю, это поскольку все любят домашних животных, эта песня имеет успех. И вам открыты все дороги на...
И тут я, как площадки, композитор, уже не имею к этому отношения, говорю это с гордостью, потому что песни эти о собаке, ну, о четвероногих друзьях наших, об их чувствах к нам, о наших чувствах к ним, об их проблемах, об их чаяниях, об их душе, вот, пытаясь как-то заглянуть в их душу, увидеть мир их глазами, создает Эвушка. И слова, и музыку. Причем Эвушка создает их на двух языках. Как я бы сказал, и эти песни можно исполнять и по-русски, и по-немецки.
Ну, вы бы могли и по-эстонски, но, насколько я знаю, вы так редко сейчас здесь бываете, что
вот
пока
в планах,
вот...
Да, обязательно. В планах. Как только состоится выступление этого ансамбля в Эстонии, сразу переведем.
Ну, мы очень ждем выступления этого ансамбля в Эстонии, поэтому, Сева, мы вам желаем, значит, как-нибудь нас осчастливить.
Да, очень надеемся.
Вот. Я думаю, что нарская публика будет только рада и счастлива, особенно вот этому циклу о собаке. Он, конечно, соберет более широкие массы. Вот, и давайте нам тоже какие-то записи, мы, может быть, их опубликуем и на нашем радио Нарва.
Спасибо.
Сева, успехов, отличного конца лета и приезжайте к нам еще.
Тебе тоже самое.
Да, до свидания.
Да.